новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. На ближайшие 3 часа обещает нам 4-бальные пробки. А обычных вечерних пробок сегодня, даже несмотря на пятницу, не ожидается. 4 балла, напомню, в 5, в 6 и в 7 вечера тоже 4 балла. Главные проблемы, которые видны прямо сейчас, это третье транспортное кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Необычная для этого района пробка. Это внешнее третье транспортное кольцо перед Рижским рынком. Еще до пересечения с улицей Гаврикова в Сокольниках вы попадаете в эту пробку и стоять вот ровно до пересечения ТТК и проспекта Мира. Еще тоже, кстати, не каждый день бывает эта пробка. Обычно мы говорим о пробке на Московской кольцевой автодороге перед пересечением с Варшавским шоссе, когда говорим про внутренний МКАД. А сегодня про внешний МКАД надо примерно так говорить. Там большая, даже бордового цвета пробка, которая начинается при пересечении МКАД и Варшавского шоссе, а попадает в эту пробку вы еще до пересечения с Калужским.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кремль отвергает обвинения в адрес России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов. Это заявление, говорит пресс-секретарь президента, цитата, отражает реальность с точностью до наоборот. Что на самом деле происходит вокруг трудовых мигрантов в России? Первая тема. Вторая. Российские врачи требуют освободить по делу о фейках педиатра из Москвы. Соответственно, есть открытое письмо в поддержку Надежды Буяновой. И непонятно, почему это дело стало настолько громким сейчас. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Хуситы будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море. Это заявление пока без подробностей приводит в эти минуты агентство ТАСС. Есть много заявлений Марии Захаровой, которые в эти минуты цитируют информационное агентство. Россия, говорит Захарова, жестко ответит в случае ограничения движения ее судов в Балтийском море. Захарова также говорит, что Кишинев продолжает давить оппозицию, и, по ее словам, противоправность этого очевидна даже Западу.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще Захарова дискриминация ученых из России за рубежом говорит о желании влиять на их политический выбор. И снова Захарова, режим Зеленского доходит до безумия выкорчевывания русского языка. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Теперь про другого пресс-секретаря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков комментировал заявление американского президента, который сказал: «Отказ от услуг трудовых мигрантов отрицательно сказывается на экономиках России, Китая и Японии. Разве это Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то? Разве это она вводит совершенно бандитские ограничения против каких-то компаний, руководствуясь исключительно критериями национальной принадлежности? Разве Россия оказывает беспардонное, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретно взятой страны? Разве Россия гоняется за людьми конкретной национальности по всему миру? Нет, это делает не Россия, а совсем другая страна». Песков комментировал слова Джо Байдена. Но в последнее время в новостях есть довольно много доказательств того, что определенные проблемы у мигрантов, трудовых мигрантов, которые приезжают в Российскую Федерацию, появляются. К нам присоединяется Юрий Московский, он директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, что происходит с трудовыми мигрантами в Российской Федерации? Ведь ограничений становится, как кажется, все-таки все больше.
Ну, что происходило, то и происходит. Честные люди работают. Те, кто, что называется, нарушают законодательство, подвергают всевозможным, так сказать, административным карам, как это и положено по нашему законодательству.
Ну, вот. Подождите, разве не власти тех или иных регионов Российской Федерации один за другим вводят ограничения на работу трудовых мигрантов на тех или иных должностях, по тем или иным профессиям?
Ну, начнем с нескольких моментов. Во-первых, власти имеют право это делать, исходя из потребностей региона. Во-вторых, это распространяется на патентников. По патентам у нас работает где-то от половины до двух третей, там в разных регионах по-разному. То есть это не распространяется на граждан Киргизии, Армении, Белоруссии, Казахстана. Это вот на тех, кто работает по патентам. А по визам там другая категория совершенно тоже. Поэтому там многочисленные публикации, которые идут, ну, они показывают, что да, губернаторы работают, они, но массовых-то запретов нету как таковых.
То есть то, что сейчас происходит в некоторых регионах, когда, например, вот водителями запрещают работать приезжающим из-за границы лицам, это, на ваш взгляд, пока массовым явлением не стало?
Не является это массовым явлением, и тем более это защита внутреннего рынка труда, тоже имеем право делать.
Не, что... имеем право, это нормально, но как это сказывается на рынке?
Нормально это сказывается. В том плане, что у нас порядка 2,5 миллиона иностранных граждан работает, чуть поменьше. Еще значительная часть иностранных студентов, которые у нас очно находятся, это порядка там 300 тысяч человек. Вот общий объем всех иностранных рабочих у нас, условно говоря, от 2,5 миллиона там до 2,8 миллиона из 75 миллионов рабочих мест в Российской, вернее, трудоспособного населения, не рабочих мест в Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше иностранных граждан. В Москве где-то порядка 800 тысяч, ну, 700-800 тысяч где-то иностранцев работает.
Это вот, если говорить о рынке труда в целом, это велика доля иностранцев. Гипотетически их могло быть больше, но вот эти законы...
Гипотетически их больше не могло бы быть, потому что больше нет рабочих мест. Столько, сколько есть рабочих мест. Есть рабочие места, люди на этих рабочих местах работают. Нет рабочих мест, люди на этих рабочих местах не работают. Вот, собственно, и все.
Хорошо, тогда
рынок
дальше
регулирует.
Хорошо, тогда дальше пойдем. Разве не Россия так или иначе препятствует в последнее время гражданам Таджикистана для того, чтобы въезжать на территорию Российской Федерации, часто в качестве трудовых мигрантов?
Законодательно никаких ограничений нет, в принципе, как работали, так и работают.
То есть сообщения о том, что есть какие-то очереди, что проверки слишком долгие?
Где-то есть очереди, где-то есть проверки, но законодательно никаких ограничений не введено. Они работают по патентам, как патентники, несколько сот тысяч человек в Российской Федерации, граждан Таджикистана. И граждан Узбекистана, кстати, больше работает, чем Таджикистана, наверное, раза в два. Ну, просто Узбекистан более большая страна, там 35 миллионов человек, а в Таджикистане где-то около 10.
Тогда возвращаемся к исходному. Байден не прав, когда говорит, что есть что-то, что можно назвать отказ от услуг трудовых мигрантов в России. Ну и второй раз не прав, когда говорит, что это отрицательно сказывается на экономике.
Байден абсолютно не прав ни по одному из пунктов. Но первым мы не отказываемся от иностранной рабочей силы, в принципе. Потому что, да, у нас начинается модернизация производства как такового. Но она, кстати, постоянно идет в той или иной степени. Но роботов тоже должен кто-то обслуживать. Это вот люди просто забывают такой момент. И количество иностранных граждан у нас на протяжении уже там полутора десятков лет, оно примерно стабильно. Как, условно говоря, было 10 лет назад порядка 2,5 миллионов иностранных граждан, единовременно находящихся с целью работы. Так оно и есть. Ну, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Там в пандемии там поменьше был период, когда там люди выехали, когда разрешили выезжать, там семьи повидать, потом обратно вернулись те же самые люди. То есть вот в период пандемии где-то, ну, меньше стало, вот когда пандемия пошла на спад. И длительное время не было выезда иностранных рабочих из территории Российской Федерации. Как только границы открылись, тех государств, откуда они, многие поехали семьи повидать. А потом поехали обратно. Отчего и вот возникла там мысль, что типа массово люди поехали. Возвращение к исходной точке, условно говоря, 2,5 миллионов. И цифру, кстати, и Путин называл во Владивостоке на выступлении. 2,5 миллиона иностранных граждан у нас единовременно работает в Российской Федерации. Вот. не путаем с мигрантами, потому что мигранты, это по данным той же Международной организации по миграции, мигрантами считают человека, который не родился на территории данной страны, безотносительно того, иностранец или не иностранец.
Когда сегодняшние новости по поводу комментариев Дмитрия Пескова сопровождают заголовком «Кремль отвергает обвинения в адрес России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов», на ваш взгляд, проблема ксенофобии сейчас актуальна?
Ну, в той или иной степени проблема ксенофобии всегда существует, потому что, ну, человек по природе своей ксенофобен, так или иначе. Но если говорить вот в общепринятом смысле, у нас отношение к работающим иностранцам, по данным всех опросов, за последние 10 лет резко улучшилось. Как опять не парадоксально многим покажется. То есть не путайте вот кампанию, которая ведется в социальных сетях антимигрантской, с общими настроениями населения.
А почему вы говорите, что это нельзя путать? Это разные процессы?
Ну, разные процессы. Информационная кампания сама по себе, жизнь сама по себе. Если человек, вот, условно говоря, зациклен на кошечках, он думает, что вокруг одни кошатники. Вот, а вокруг разные люди, не только кошатники. То же самое, вот, и, условно говоря, с мигрантофобами, если он подписан на там 5 каналов одновременно, ему кажется, что вокруг одни мигранты.
Но информационные пузыри, о которых вы говорите, это одно, а вот компания, о которой вы упомянули до этого, это другое. На ваш взгляд, есть какая-то специальная компания в интернете насчет ксенофобии?
Разумеется. Она ведется и зарубежными службами в том числе. Можете помониторить, как это идет, откуда возникают всякие там и фейковые новости, и, которых подхватывают полезные идиоты. И раздуваются там всякие вещи, которые, конечно, тоже происходят, но общее число вот иностранных граждан, которые находятся в российских тюрьмах, это где-то порядка 4% от общего числа всех сидящих в российских тюрьмах.
А есть единая какая-то более-менее цифра, которой можно доверять? А сколько всего мигрантов на территории Российской Федерации?
Я вам сказал, кого считать мигрантом.
А именно поэтому я и уточняю.
Я вам сказал, 2,5 миллиона иностранных граждан находятся в Российской Федерации с целью работы. Но... А вот тех, кого можно отнести к категориям мигрантов, то есть это человек, который не родился на территории Российской Федерации в ее международно признанных границах, это по данным, как Международная организация по миграции считает, может доходить там и до 20 миллионов человек. У нас в период с 92 года только до 14 года более 10 миллионов человек приняло российское гражданство, выехав в территории там, Средней Азии, Закавказья, Украины до 14 года. А потом было вклёв. То есть это опять, понимаете, это спор о терминологии.
Ну, конечно.
То есть, кого мы имеем в виду? Вот я говорю, МОМ имеет в виду одних людей, а люди имеют в виду совершенно других людей. Вот посмотрите данные там, вот, переписи населения, сколько кого по национальному составу, по переписи 2010 года и 2021 года.
Скажите, а вот Константин...
В Москве, по данным переписи населения 2010 года, находится порядка, 92% москвичей – это русские. По переписи 2021 года из тех, кого переписчики опросили, цифра та же самая.
Понятно, это закон доля больших
русского,
чисел.
Доля русского населения, она выросла
смотрите,
в Москве по сравнению с советским периодом.
Юрий
там
Викторович,
было где-то 85%,
да,
сейчас 90-92%. Но, правда, и население стало больше. Было 8 миллионов, стало 12.
Как бы то ни было, смотрите, сразу несколько человек, когда вы заговорили о том, что вот есть некая компания, и непонятно, откуда она идет, вы, говорит, Адам 437 пишет нам, наверное, не читаете главу Следственного комитета с его статистикой по тяжким преступлениям, он же говорит про рост?
Так я же говорю, смотря на чем смотреть рост. Если до этого было падение, после этого был рост, потому что люди начали возвращаться. Я вам объяснил, что произошло.
Понятно. Спасибо. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз», был с нами на прямой связи. Вы можете тоже присоединиться к этому разговору. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Не только Адам на эту тему высказался насчет Бастрыкина. Константин 347. Я пытался с него начать задавать этот вопрос насчет антимигрантской кампании с участием главы Следственного комитета. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климузин. Я не знаю, все время какие-то цифры нам называют такие, что ощущение, что на, ну, нас тут, русских, в Москве основное население, и приезжих практически нет.
Ну, это так,
возможно,
и есть.
Это так и есть, да? Но я езжу в вагоне метро, например, смотрю, я русский один порой вообще.
Да что вы!
Да, серьезно.
А у нас, ну, с вами какие-то... У вас... Я понял. Не-не-не, давайте вот... Давайте, у меня такое ощущение. Ну, то есть человек, который, у которого такое ощущение, несмотря ни на что происходящее, ну, давай, вам не очень хочется доверять. Не очень может доверять. Я только что ехал в вагоне метро. Я тоже довольно часто там бываю. И у меня такого ощущения не складывается. Вопрос, почему? Может быть, широко интерпретируемая история про мигрантов. Александр пишет, я родился в Баку в 67-м. Я русский, гражданство российское. Но я же, получается, мигрант. Ну, получается, что мигрант. 530-й говорит, ну вот я русский, но я не похож на русского. И что вы делаете тогда? Лимузин, видимо, считает, что вот так мигрантов много, смотря в том числе на 530-го. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А насколько я понял, ваш эксперт говорил про 2 миллиона мигрантов.
Трудовых, да.
Да, вот 2 миллиона, а Бастрыкин говорил про 15.
Он не говорил про трудовых мигрантов. 7373948, телефон прямого эфира. Было 14 миллионов мигрантов, сейчас, по-моему, от 10 до 12, утверждает 437-й. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот не понял, Байден нас ругает, значит, мы что-то делаем для себя хорошее и полезное. А Песков оправдывается, что мы этого не делаем.
Потому что Байден не ругает.
Кто здесь враг таинственный?
А вам надо обязательно, чтобы в любом высказывании был таинственный враг?
Нет, ну что-то тут не так.
Ну если, к примеру, мигрантов становится меньше, и это плохо для экономики, вы говорите, чего?
Вы знаете, страна...
Вы хотите, чтобы было плохо для экономики? Вот давайте так. Это называется придираться к словам. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
Да.
Знаете, тоже живу в Москве с 84-го года. И как-то раньше в фастфуде было больше студентов. В магазинах некоторых заходишь вообще. Мигранты полностью. Такого, как последние года два, я не наблюдал никогда. Я, учитывая то, что я жил одно время через дорогу от Черкизского рынка.
Угу.
То есть, ну, было много, но они тупо работали и домой. То есть они не были в таком подавляющем большинстве.
То есть в магазины сейчас... не заходили. Вот ведь в чем изменение манеры поведения мигрантов. Негры в Африке думают, что кругом белые, пишет Григорий 859, и об этом тоже неоднократно говорили. Кремль отвергает обвинения в адрес России в ксенофобии и отказе от труда мигрантов.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и вот определение ксенофобии есть смысл вспомнить. Это страх и неприязнь по отношению к любым другим, в кавычках, людям, которые не похожи на нас, а их образ жизни, ценности и установки непонятны или просто неизвестны. Мне кажется, что о ксенофобии в Российской Федерации говорить можно и нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Вот 713-й, кстати, пару лет не видит в Москве славян. Это тоже интересная история. Ну вот мы не пересекались, получается. 713-й, 674-й признает, что все-таки получается, что мы метро-то все-таки одно, и говорит, тогда мы в разных вагонах ездим. Это вот смотря как смотреть. Всегда такая история есть. Бывает, когда человек то видит только то, что хочет видеть. А то, чего не хочет видеть, не видит. И наоборот. Роман 598-й. Москва – это город Вавилон, и мы живем в Вавилоне. Максим 375-й говорит, в 84-м году ходить было некуда. Теперь есть и парки, и спортплощадки, и торговые дома. 644-й. Ну, хорошо, 2 миллиона. Ну, правда, говорили про 2. Он говорит, 2,5 миллиона трудовых мигрантов. Окей, это официально. А сколько находят нелегалов на рейдах? Вокруг же как раз в них их больше или меньше. Какая статистика? Вот как можно говорить о статистике нелегалов, если вы в нее все равно не верите? Говорят, как ни крути, вот примерно в районе 2-3 миллионов это и есть. Следующая тема. Российские врачи потребовали освободить по делу о фейках педиатра из Москвы. Речь идет о педиатре Буяновой. Надежда Буянова, открытое письмо, в ее поддержку медики разместили в Телеграме, продолжают читать стихи в ее поддержку, опубликовали обращение, говорят в этом открытом письме, что преследование Буяновой дает молодежи мощный сигнал не идти в медицину. Уголовное дело против против педиатра поступила в Тушинский суд Москвы. Ее арестовали в конце апреля. До этого мера пресечения была в виде запрета определенных действий. По версии следствия, потом женщина покинула Москву. А обвинение таково. По версии обвинения, на приеме врач некорректно высказалась об отце ребенка, который принимал участие в специальной военной операции на Украине. Вдова военного утверждает, что во время приема Буянова что-то такое говорила ее 7-летнему сыну, что, собственно, подпадает под осуждение по этому закону. Педиатр обвинение отрицает. Председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры» Владимир Старинский к нам присоединяется. Владимир Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, почему это дело становится настолько громким?
Ну, видимо, в силу того, что...
Алло?
Собственно, за что предъявили...
Я прошу прощения, поменяйте положение телефона чуть-чуть, мы не все слышим.
Алло, сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Да. На самом деле, сама суть обвинения непонятна. Непонятна не только врачам, коллегам, но на самом деле непонятна и юристам. Потому что на что надо обратить внимание, по данной статье Уголовного кодекса должна присутствовать публичность. Свой кабинет рабочий – это не публичное место, это не интернет, это не площадка, это не трибуна, с которой можно публично высказывать свое мнение, в том числе по поводу спецоперации. Поэтому мнение можно оценивать по-разному. Кто-то согласится, кто-то не согласится с тем, что она сказала. Это сугубо личное дело каждого. Но публичности здесь, на мой взгляд, не было, поэтому я считаю, что в данной конкретной ситуации как само предъявление обвинения, так и избрание такой жесткой меры пресечения, оно излишне.
Я все-таки хотел бы уточнить не только по поводу меры пресечения, но по версии обвинения врач некорректно высказалась. То есть два участника беседы, одна говорит, ты сказала так, другая говорит, я так не говорила, и получается, верят одной стороне. Так часто бывает?
Ну, так часто бывает по политически мотивированным делам. Тогда бывает так. А в основном, если мы берем любую другую ситуацию бытовую, когда люди на кухне спорят и друг друга там как-то... ну, кто-то кого-то бьет, кто-то иногда угрожает убийством. И одна сторона говорит, что было так, а другая по-другому. Ну и доказательств нет, слово на слово. То есть... При такой ситуации действует презумпция невиновности, когда все-таки сторона обвинения обязана доказать вину оппонента, да, вину сначала подозреваемого, обвиняемого, потом уже и подсудимого. Но в данном случае, как доказывать, когда один взрослый человек говорит одно, а другой взрослый человек говорит другое, без видеозаписи, я так понимаю, редко когда в кабинетах врачей есть видеозаписывающая и аудиозаписывающая аппаратура.
Совсем коротко, я понял.
Владимир Вячеславович, если это на телефон, то доказывать крайне тяжело.
И последнее, очень коротко скажите. Следствие утверждает, что, будучи под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, женщина покинула Москву, и поэтому она теперь под арестом. Так бывает часто?
Ну, так бывает часто, если... человек нарушает меру пресечения, то следствие имеет право выйти с ходатайством об избрании более тяжелой меры пресечения. В данном случае более тяжелой по отношению к запрету определенных действий является домашний арест.
Ага, понятно. Спасибо. Владимир Старинский, председатель коллегии адвокатов «Старинские партнеры», о вопросах, которые возникают при изучении дела педиатра Надежды Буяновой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. 4 балла, как нам и обещали. Максимальные 4-бальные пробки. Сегодня 4 балла, и так будет 3 часа. Даже 4 часа. В 5, в 6 и в 7 вечера. Сейчас, напомню, 16.30 уже 4-бальные пробки. Главная проблема по-прежнему в районе пересечения... Так, я сейчас посмотрю повнимательнее. Да, Кутузовского проспекта и 3-го транспортного кольца. Пересечение Ленинградского проспекта и 3-го транспортного кольца. Ну и само 3-е транспортное кольцо. Вот тут вот растягивается пробка на внешнем ТТК перед пересечением с проспекта Мира. Если до этого я говорил, что где-то в районе улицы Гаврикова вы попадаете в эту пробку, то теперь полчаса спустя в эту пробку вы попадете уже в районе Спартаковской площади.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей, говорит известный дизайнер Артемий Лебедев. Какие ценности с Запада все-таки нужны нашему обществу? Первая тема. Вторая тема. Роспотребнадзор предупреждает о клещах в московских парках. Насколько нужно бояться клещей даже в городе? И если да, то как с ними бороться? Это вторая тема. Через 10 минут будем это обсуждать. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Курс доллара установлен Центробанком 91 рубль 69 копеек, курс евро 98,56, курс юаня 12 рублей 70 копеек. Еще в Баку заявляют, что СМИ в Азербайджане также свободны, как и британские СМИ. Еще переходим на ленту агентства ТАСС. Нужно остановить Запад, выгнать его из Сирии, из границ Российской Федерации. Это заявление военного атташе Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации. Еще из срочных сообщений. Российская Федерация призывает отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Сребренице. Сегодня много заявлений Марии Захаровой. Это еще одно из них.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Не забывайте о корректности. Некорректное сообщение мы баним. 7-3-7-3-94... Вот уже кто-то звонит. Интересно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Уфа на проводе, Уфа. Слышно меня?
Так,
Уфа.
Слышно Уфу, слышим прямо, да.
Я вот слушаю внимательно вашу передачу, вы такие молодцы, все. Но почему же у вас после новостей всегда курс доллара и евро?
Так, внимание, мы не обсуждаем оформление эфира в прямом эфире. Мы темы новостные обсуждаем. Даже в Уфе это важно знать. России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей. Артемий Лебедев, известный дизайнер, об этом заявил в интервью Metametric. Запад очень традиционный. Нам у них надо поучиться тому, как защищать семейные ценности. Он привел в пример традицию ужинать вместе, подчеркнув, что в европейских странах обычно за столом собирается вся семья. У нас как раз полный раздрай. Пойди собери детей на ужин в 8 вечера. 7-3-7-3-94-8. Получается, что какая-то часть западных ценностей нам важна. Более того, нам надо у них учиться этому. Последнее время много заговорили о том, что, мол, западные ценности нам не подходят в принципе. Виталий Куриной, философ, культуролог и публицист. Он присоединяется к нам по телефону. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно так сказать, что России нужно учиться защите семейных ценностей у Запада?
Вот, знаете, я вот тут согласен с Артемием в значительной степени. Потому что действительно, ну, мы как бы говорим, что у нас традиционные ценности, прежде всего, семейные. Но если посмотреть по факту, то на самом деле семьи у нас не крепкие по числу разводов. Мы вообще, так сказать, как бы чуть ли не впереди планеты всей. Вот, в Канаде, что там, раза в два ниже. А теперь, что касается, вот, собственно говоря, я бы даже сказал, не пропаганды, да, а политик. Вот смотрите, в Германии в выходные дни магазины практически не работают. Зачем это сделано? Чтобы люди проводили время в семье и с семьей. Они ходили по магазинам. Вот, посмотрим на кинематограф. Вообще лучшие фильмы по традиционным ценностям, это, конечно, Голливуд. И если мы хотим пропагандировать семейные ценности, то нужно показывать голливудские фильмы. У них есть целые жанры, посвященные вообще ценности семьи.
Но мы в последнее время, подождите, мы в последнее время привыкли говорить о том, что там, знаете ли, все их нынешние ценности, как это теперь принято некоторыми говорить, а нам все, мол, не нужны.
Ну, во-первых, как бы на Западе ценностей много и часто конкурирующие. И тот же самый Голливуд – это всегда площадка, вообще-то говоря, серьезной дискуссии между консерваторами, там, либералами и так далее. Но нужно, что называется, как бы просто понимать, разбираться. Я должен как специалист сказать, что вот отечественные фильмы, посвященные семейным ценностям, даже хотят снять, но не могут. Пересмотрите фильм «Холоп», например, вот первую часть. Вторую я даже не смотрел. Вот. Первая часть вроде про семейные ценности, но на самом деле про то, что ради своей детинушки, да, сказать, чтобы его откосить от армии, спасти, так сказать, от уголовного, ну, от уголовного наказания. Все годится. Коррупция, да, так сказать, взятки и так далее, и так далее. Вот фильм про семейные ценности наш. Это что такое? Да, так сказать, как бы. Поэтому, конечно, ну, там нам есть чего поучиться, просто нужно быть разборчивым. Там присутствуют и другие идеологические позиции в западной культуре. Но, честно говоря, на уровне политик, вот немецкий пример, это специально сделано, чтобы люди не шастали по торговым центрам и магазинам в выходные дни, а проводили время с семьей.
Скажите, ну вот вам уже тут пишут, «Холоп» ведь не про это, а вы говорите, ну это же тоже есть.
А вы посмотрите, там кажется про семейные ценности, там Охлобыстин играет одну из ролей, прямо говорит, мы про семейные ценности снимаем. А вы посмотрите, какие там семейные ценности. Знаете, вот такие семейные ценности... Вообще-то не очень хорошо. У нас, знаете, семья – это далеко часто не главное. Перечитайте Тараса Бульбу или Виктора Гюго, 93-й год. Да, так сказать, когда там прокурор сына отсуживает, или вспомните Тараса Бульбу, да, так сказать, как бы. А если семейные ценности у вас что бы то ни стало, то это, знаете, как бы не очень хорошо. У нас и другие есть традиционные ценности. Гражданственность там и так далее. То есть это тоже нельзя перегибать с семейными ценностями. Потому что любая коррупция, она для кого? Для семьи, конечно. Вот и все семейные ценности. Вот. А повторюсь, политики нужны, да, так сказать, в разных странах, в Швеции, например. Ну вот тоже традиционно семья собирается, там обязательно, это у них специальный такой ритуал. А у нас семья когда собирается? Ну только на Новый год в лучшем случае, да и то в лучшем случае, да, так сказать, как бы у нас очень мало традиций семейных.
Ну хорошо, а вот эти традиции, если даже мы признаем проблему, как с вашей точки зрения, опять скажете, через кино, как это можно, к этому можно приучить?
Да вот смотрите, очень простая вещь. У нас досуговых пространств, чтобы проводить время с семьей, сейчас ситуация меняется, это я признаю, у нас там на верхнем уровне принимается решение всякого рода аттракционы делать для семейного досуга, но у нас на самом деле очень мало культурно-досуговых пространств, где вся семья могла бы себя найти. Да? Но у нас, смотрите, у нас почти 100% мужиков ездит на рыбалку рыбу ловить.
Так.
А вот в местах, где они ловят рыбу, вы проедете по астраханским базам, что там семье делать? Да ничего там делать. Вот и получается, что на уровне политик, я не говорю там про кино, это все ладно, но это важные вещи, да, так сказать, как бы очень важные, да, но вот с точки зрения именно политик, да, у нас все очень мы просто говорим про семейные ценности, а делаем очень мало. Вот, а это нужно продумано с учетом российской специфики, да, так сказать, как бы там бездумно копировать ничего не надо, вот. Но тут у нас очень мало, на самом деле, как бы, вот простая вещь, досуг с семьей, куда вы пойдете? Ну, опять только в торговый центр, а что вы будете в торговом центре делать? Ходить по магазинам, там, ну, и ребенок там в детской комнате, там, в лучшем случае, ну, что это такое? Как бы мы опять шопингом разлагаем, понимаете, там все это.
Ну, хорошо, а если мы хотим сделать правильно и, к примеру, хотели бы посмотреть на ту же Европу с этой точки зрения, что бы там, кроме детской комнаты, в торговом центре было?
Давайте торговые центры на выходные закроем. Вот и люди будут проводить время с семьей, потому что они будут заниматься шопингом.
Я понял. Спасибо. Это Виталий Куриной, философ, культуролог и публицист, был с нами на прямой связи. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот не согласна ни с Лебедевым, ни с вашим гостем. Дело в том, что вот когда Лебедев заявляет, что мы не защищаем свои ценности, в первую очередь мы наоборот...
Он не говорил такого. Давайте не будем приписывать ему того, чего он не говорил.
Нет, но он сказал, что мы должны брать пример Запада, там, да, ну, вот так да. Они собираются, и какие молодцы. Ничего подобного, это не всегда играет роль для сплочения семьи. Я считаю, что у нас в стране как раз идет защита в том плане, что у нас папа – это мужчина, а мама – это женщина.
Нет, подождите, так, а зачем ребенку... подождите, а зачем мы все вместе-то собираем? И если у нас папа – это мужчина, а мама – это женщина, можно и вечером на ужин не собираться, что ли?
Нет, это не так я говорю, что, но я говорю о защите ценностей семейных. Вот это тоже, я считаю, защита ценностей.
Нет, секундочку, а он говорит, что и то тоже защита ценностей. Вы говорите, нет, то не надо защищать.
Ну, в первую очередь, мне кажется, ребенку
нужно никто не расставит. Показать... Давайте не будем хотя бы по очереди это расставлять. 7373948. Во-первых, вы придумываете, что человек сказал, хотя человек сказал довольно четко понятные вещи. Во время ковидной изоляции у всех была возможность собраться и побыть семьей, и это вызвало колоссальный всплеск разводов, пишет Анатолий 235-й. С одной стороны, да. С другой стороны, кстати, кто-то написал довольно правильную вещь. В той же Германии разводов может быть и немного, но там так все устроено, но, во всяком случае, рассказывают люди, которые были в Германии, что развестись непросто и довольно дорого. Там нельзя запустить процедуру развода, насколько я понимаю, без юриста, а юрист это не менее 3000 евро. Ну, так кто будет вступать в брак, если потом развестись так дорого? 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Игорь, Москва.
Да, алло. Вы в эфире, да, вы сразу в эфире уже.
Я хочу сказать, что не только западные ценности надо рассматривать, изучать, а со всего мира, где есть положительное и чего у нас не хватает, надо учить и добавлять.
Ну вот и в данном случае момент, чего у нас не хватает?
У нас не хватает воспитания в последние 30 лет. Вот я живу в Москве, мои дети в разных концах Москвы, 70 километров и 30. Мы договорились о том, что два раза в месяц мы собираемся у меня на ужин. Это первое, я считаю, положительное. Потому что надо учитывать их семейные ценности, желания и планы. И второе, мы говорим много о мигрантах. Так вот, зайдя в метро, вот наши мигранты в 90% случаев уступают место женщине, в отличие от нас.
Это, кстати, правда.
Вот что я хотел сказать. Спасибо за эфир.
Спасибо вам. 7373948. Закрыть торговые центры по выходным. Это как раз про семейные ценности, пишет Максим 375-й. Да и философ Куриной только что у нас в эфире говорил именно об этом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Юрий. Рад вас слышать. Вот по поводу семейных ценностей на Западе. Хоть пример кто-нибудь может привести, а какие там семейные ценности? Я один раз приехал в Германию...
Подождите, а вы не слышали? С этого началось вообще-то. Примеры были?
Ну, какие примеры? Мы приехали с семьей поплавать в бассейн семейный, и половина семьи ходили голые в сауну. Это семейная ценность? Немцы.
А вы полагаете, что это к семейным ценностям относится? Где как одеваться? Ну, хорошо. Катя говорит, вообще ничего не понятно. Так долго нам внушали, что там почти все плохо и нам не свойственно. И вот те раз. Оказывается, у них есть какие-то показательные ценности. Сидят за столом вместе и традиционные, и тому подобное. Это уже похоже на то, что у нас экстремизмом называют. 501-й говорит про другой экстремизм. Рыбалка с семьей к добру не доведет, до добра не доведет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Папа. Прошу.
Семьянин с 19-летним стажем. Во-первых, хочу сказать, что у нас так-то семьи, ну, особенно муж с женой, например, тоже в баню ходят голые. И, в общем-то, в Финляндии вообще все ходят вместе в баню. Там бани не делятся на мужские и женские. Так вот у них принято. Они же там ничем таким не занимаются, они просто сидят там голые. А если вы себя не можете при этом держать, ну, не ходите с ними в баню. Это первое. А что касается того, что сказал Лебедев, вы знаете, насколько я понял, идея заключается в том, что когда семья собирается вместе, у людей есть время обсудить
то, как протекает их жизнь.
Конечно.
Это не обязательно должен быть ужин. Они могут просто собираться вместе. Но именно речь-то как раз, насколько я понимаю, идет о том, что с учетом темпа жизни текущего, когда все работают, все чем-то заняты, у людей нет времени для общения даже внутри семьи. А потом выясняется, что дети начинают употреблять наркотики, вступают в синие киты и так далее. Почему? А потому что это все прошло просто мимо родителей. Они этого не видят. Именно потому, что у них нет времени сесть и пообщаться внутри своей семьи.
Ну вот как сделать так, чтобы было?
Слушайте, ну это сложный вопрос. И как практически все мои выступления, я хочу сказать, что это вопрос экономический. Потому что просто для того, чтобы собираться вместе, нужно время свободное, то есть нерабочее. А так как люди работают иногда на двух, на трех работах, чтобы прокормить своих детей, ну вот, к сожалению, получается, что так. Наверное, надо поднимать общее благосостояние.
Смотрите, какая штука, Леонид. Там, где собираются, они все-таки даже, когда на двух работах работают, собираются. То есть это вопрос приоритетов.
Ну, я согласен, что, конечно, всегда можно выкроить время. Вы понимаете, если там отец...
Нет, в идеальной жизни будет идеальная семья, но жизнь не идеальна.
Ну вот я примерно об этом и говорю. Надо стараться это делать. Это верное замечание Лебедева. И, естественно, чем более обеспеченная семья, тем проще им это делать. Но если, так сказать, финансовое состояние пока не супер, надо стараться хотя бы на выходных, хотя бы пару часов отложить сериалы, отложить магазины, все отложить и просто побыть вместе, пообщаться.
Хорошо, спасибо. Ну, есть еще 533-й, который говорит, у нас есть свой ответ на эти ваши, на эти их семейные ценности. Они там по вечерам на ужин собираются, а мы, знаете ли, наши семейные ценности – совместная посадка огорода.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена 465-я тоже рассказывает, как в ее детстве все семейство сажало картошку, все были задействованы, от деда до меня, пишет, это что же, ценности, так что ли надо? Но и с Лебедевым она не согласна. Есть ребенок 3 года, есть подросток 14, у них очень разные режимы, как всех усадить вместе. Так в том-то, собственно, идея в том, что есть такое время, когда собираются все, и тогда ребенок 3 лет и подросток 14, которые с высокой долей вероятностью в реальной жизни не пересекаются, все-таки пересекаются, потому что они одна семья. Еще одна тема для обсуждения. К вопросу о проведении досуга с семьей. Встретились, наконец, пошли погулять. А у нас есть проблема. Приходишь в парк, а там клещи. Роспотребнадзор предупреждает о клещах в московских парках, в их числе Тушинский, Крылатские холмы, Сокольники. Случаи зарегистрированы также в Измайловском и Ботаническом парках, в лесопарке Лосиный остров, лесопарковых зонах в Зеленограде и Новой Москве. Ну, то есть практически везде, куда можно выйти так прогуляться, что называется, в свободное время, оказывается, надо с особенным вниманием гулять. Гулять нужно по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать тело и одежду репеллентами. В Роспотребнадзоре добавили, что с начала сезона специалисты обработали уже от клещей более 4500 гектаров территории, и это в 2 раза превышает показатели прошлого года. Вадим Марин, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии на биофаке МГУ. Вадим Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут непонятная какая-то история. С одной стороны, они говорят, что они 4500 гектаров территории уже от клещей обработали, и даже в 2 раза больше, чем в прошлом году. С другой стороны, говорят, что могут быть клещи в московских парках. Недообработали или клещей это не берет. Можете объяснить?
Ну, здесь важно понимать, что обработку против клещей невозможно проводить вообще на всей территории. Потому что, к сожалению, эти вещества, они негативно сказываются на большом количестве беспозвоночных животных. Поэтому обрабатывают обычно, ну, самые такие часто посещаемые места. А если парк примыкает к лесному массиву, то, соответственно, из этого лесного массива постоянно могут подползать новые клещи. Ну, если, например, мы говорим про Москву, то вот парк Сокольники, он же фактически примыкает к Лосиному острову, который, конечно, является парком, но скорее-то это все-таки лес. Поэтому, увы, такие обработки в принципе не могут быть какой-то панацеей и гарантировать, что вы с иксодовым клещом не встретитесь. Плюс понятно, что если проходят обильные дожди, то эти вещества потихоньку вымываются, и, соответственно, больше вероятность, что какой-нибудь голодный клещ все-таки заползет.
Тогда следующий вопрос. Если это дачный или садовый участок, вероятность появления клеща именно на нем? Мы не идем в лес, где-то рядом расположенный. Нет, мы выходим только, что называется, в собственный огород. Вероятность есть?
Я бы ответил так. Если ваш участок примыкает к лесу, то вероятность встречи там с эксодовым клещом ощутимая. Что здесь хорошо работает, помимо вот химической обработки участка, еще очень внимательно следить за травой. Если у вас трава подстрижена, а еще лучше, если высажен газон, дело в том, что эксодовые клещи очень не любят, когда почва не похожа на естественную. Если высажен газон и он подстрижен, то вероятность встречи будет минимальна. Если же ваш участок к лесу непосредственно не примыкает, то вероятность встречи, опять же, если соседи внимательно следят за состоянием участков, не очень высока, но на чеку быть все равно нужно.
Так, теперь, где 401 пишет, давно надо придумать средство, как от комаров. Попшикал и спокойно идешь в парк или лес. И вот в Роспотребнадзоре говорят, надо обрабатывать тело и одежду репеллентами. Есть специальные репелленты от клещей?
Абсолютно верно. Есть специальные репелленты, которые прекрасно работают от эксодовых клещей, и они являются самым надежным средством защиты. Единственное, здесь важно помнить, что эксодовые клещи – это не насекомые, а паукообразные. Соответственно, летать они не умеют, крыльев у них нет, они ниоткуда не пикируют. И заползают либо с почвы, либо с травинок, на которых сидят, поджидают свои жертв. Соответственно, в первую очередь обрабатывать репеллентами нужно верхнюю одежду нижней половины тела. Штаны, брюки, обувь, носки. Еще замечательно хорошо помогают заправление штанов в носки, чтобы им еще сложнее было забраться под одежду и, соответственно, сделать свое темное дело. Но репелленты прекрасно работают. Главное пользоваться ими согласно инструкции.
Слушайте, как долго можно себя не осматривать, возвратившись из леса, где могут быть такие клещи?
Честно говоря...
За 5 минут надо успеть или можно 3 часа подождать?
Честно говоря, я бы сказал так. Если мы говорим про визит в лес или на поле с ними тоже можно прекрасно встретиться. В сезон активности клещей, а это как раз конец апреля, май, начало июня, я бы, во-первых, рекомендовал периодически осматривать себя в принципе, когда вы идете на прогулке. Ну, раз в 5-10 минут просто кидать взгляд. Кстати, тут очень помогают хорошо светлые штаны. Не какие-нибудь штаны цвета хаки, а максимально светлые, однотонные, чтобы на них сразу можно было заметить эксодового клеща. Ну и, разумеется, после возвращения с прогулки лучше сразу осмотреть себя, одежду, протрясти одежду, ну и осмотреть, если вы ходили с собакой, даже если она обработана, опять же, веществами, отпугивающими клещей или в противоклещевом ошейнике, все равно лучше ее хотя бы поверхностно осмотреть.
Полминуты у нас осталось. Скажите, вот Андрей пишет, и это многие вопросы этим задаются. А в советское время, как кажется, клещей было меньше, чем сейчас. Это так? И если нет, то почему?
Ну, действительно, для клещей, как и для многих других мелких беспозвоночных, характерны периодические колебания численности. И в некоторых регионах их действительно в последние годы чуть больше, чем было раньше. Но это не значит, что это навсегда. Возможно, лет через 10-20 опять их численность там снизится. А также некоторые виды клещей сейчас двигаются активно вместе с помягчением климата на север. И в северных регионах действительно, там, где отродясь с ними не сталкивались, начинают сталкиваться.
Спасибо, Вадим Маринский, научный сотрудник кафедры общей экологии, гидробиологии, биофака МГУ. Роспотребнадзор предупреждает о клещах в московских парках. Далее новости.